свободы. Час книги, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели, с новогодними праздниками вас. И вот наш новогодний подарок под елку. Только что вышедшая накануне Нового года книга украинского публициста Сергея Руденко «Мужчины» Юлии Тимошенко. И сегодня в киевской студии «Радио Свобода» вместе со мной автор этой книги Сергей Руденко и политолог Тарас Березовец. Здравствуйте, господа. И вот такой вопрос к вам, Сергей. Почему, собственно, мужчины Юлии Тимошенко? Почему вы считаете, что этот вот, как бы сказать, фактор мужчина-женщина столь большую роль играет, когда речь идет о одном из главных претендентов на пост украинского президента?
По-моему, когда речь идет о Юлии Тимошенко, уместно...
Мысль о мужчинах напрашивается
да,
сама собой?
Да, да, потому что она умна, красива, обаятельна, поэтому вполне логично и вполне нормально, что я обратил внимание на мужчин, которые сопровождали ее, всю ее жизнь, вернее, жизнь, которая касается там бизнеса, политики и восхождения ее к вершинам власти. Поэтому абсолютно, по-моему, логично.
А вот, Тарас, вы знаете, что Юлию Тимошенко когда-то называли единственным мужчиной в украинской политике. Это, может, не так важно, кто с ней рядом находится, мужчина или женщина, когда у нее такой мужской характер?
Абсолютно, да. Ну, мне кажется, вот после выхода такой книги, я ее с огромным интересом почитаю сразу после Нового года, мне кажется, логично уже Сергей будет написать следующую книгу «Женщины Виктора Януковича» или там «Женщины Виктора Ющенко».
Да, как вы абсолютно угадали мои мысли, потому что вторую книгу, которую я сейчас делаю, называется «Женщины Виктора Ющенко».
А так важно, по вашему мнению, Тарас, что, я понимаю, мужчину Юлии Тимошенко это можно как-то объяснить, а вот женщины у Виктора Ющенко, женщины так вот влияют на Виктора Ющенко сильно, как мужчины могут влиять на Юлию Тимошенко, это такой же фактор?
Ну, это абсолютно логично, потому что, как Юлию Тимошенко действительно справедливо можно назвать единственным мужчиной украинской политики, так и Виктора Ющенко можно назвать настоящей женщиной украинской политики, потому что власть нынешнего президента во многом определяли женщины. И та же пример, в общем-то, Юлия Тимошенко была одним из олицетворений президентства Ющенко. Не будем забывать, что она дважды успела побывать премьером за время его президентства. Есть еще ряд таких абсолютно выдающихся личностей, как, ну, я как бы говорю без иронии, как Катерина Ющенко, Виталина Ющенко, Вера Улянченко, госпожа Руденко, Лариса Мудрак, Таня Макриди. То есть это действительно абсолютно
да,
те женщины, которые намного больше, чем мужчины, влияли на Виктора Андреевича. Мне кажется, что это, в общем-то, определяется свойством его характера. Очевидно, ему, как человеком с мягким характером, намного более комфортно в среде похожих, скажем, на мужчин, женщин с гораздо более жестким характером. То есть он абсолютная противоположность Юлии Тимошенко, которая сама настолько жесткая и настолько принципиальная, как политика, она более сама похожа на мужчину, поэтому ей более комфортно чувствовать себя не среди женщин, а именно среди мужчин, вот, часть из которых является подобием ее, но еще многие из них, в общем-то, достаточно более мягкие, намного более компромиссные, чем она сама.
Ну, госпожа Тимошенко вряд ли, Сергей, обрадовалась, если бы услышала, что она похожа на мужчину.
Ну, в данном случае
Я говорил как политик,
да,
не как женщина.
Как политик, да. Здесь есть существенная разница. Для Юлии Тимошенко мужчины – это некий материал, который позволяет ей двигаться вперед и двигаться вверх. Да, по карьерной лестнице, по властной лестнице. Для Виктора Ющенко женщины, как по мне, это элемент вспомогательный, который помогает ему жить и работать в этой среде. По крайней мере, мои наблюдения личные как журналиста, поведение Виктора Ющенко с женщинами, взаимоотношения его с женщинами, которые его окружают, похоже на такие доверительные отношения, совсем не такие отношения, которые существуют между политиком Юлией Тимошенко и мужчинами, которые ее окружают. То есть для Виктора Ющенко женщины – это и друзья, и советчики, и подружки одновременно. Для Юлии Тимошенко это инструмент, который позволяет ей двигаться вперед и делать карьерные шаги.
А может быть, все дело в том, что Виктор Ющенко просто европейский политик. Тарас, и никого же не удивляет большое количество женщин там в окружении любого руководителя западного государства. Там много женщин в кабинете Николя Саркози. Я уже не говорю о том, что его супруга, нынешняя госпожа Бруни, это тема для постоянных пересудов французской прессы. Но никто не думает, что это потому, что у господина Саркози какой-то немужественный характер. Очень много женщин там в Европейской комиссии. Господин Барозу в свое время увеличил количество женщин там до достаточно большого количества. Очень много женщин в руководстве северных стран Европы. Я уже не говорю, что там, президент Финляндии, там женщина, допустим, да, ну и что?
Вы знаете, вот парадоксально, когда вопрос касается гендерного представительства женщин во власти, первое, кто не хотят поддерживать введение подобных квот, это сами женщины-политики. Юлия Тимошенко, вот, наверное, где-то 2 или 3 недели назад, во время одной из эфиров, ей задали этот вопрос. Она сказала, что, очевидно, все дело не в том, что женщины не хотят больше конкуренток себе, а дело в том, что они хотят получить, ну, наверное, все, все, что есть в украинской власти, поэтому априори они не будут останавливаться на там, 40 или 50-процентном представительстве, как это существует в скандинавских странах. Нет действительно никакой проблемы в том, что нашего президента окружает такое огромное количество женщин. Очевидно, ему действительно комфортнее работать именно в такой среде. Это, возможно, связано там, с какими-то особенностями биографии, там, знаете, синдром недолюбленности в детстве, я не знаю, ну, как это угодно можно назвать. Почему мужчина тянется именно к женщинам?
Почему красивый мужчина тянется к женщинам? Ведь очень обидный мужчина.
Ну, я не могу...
Это они к нему тянутся?
Я не могу рассуждать о его красоте, я не женщина, ну, возможно, действительно кому-то нравится. Вот, я сейчас хотел бы сказать то, о чем говорил Сергей, вот, относительно Тимошенко. У нее, ну, не могу я действительно согласиться с утверждением, что мужчина для нее исключительно строительный материал. По крайней мере, все. Частично да. Вот. Тимошенко четко определяет, вот как есть у любого охраняемого лица, есть обычно 3 круга охраны. У нее есть 3 круга лиц, то есть, на которых она очень четко дифференцирует. Первое – это ближайшее окружение, те люди, с которыми Тимошенко действительно общается на «ты», это абсолютно доверительные отношения. Таких людей ну, приблизительно 20. Второй круг – это уже более полуофициальные, это люди из фракции, это немногие министры, это некоторые журналисты, это круг там насчитывает еще порядка где-то 40 человек. И третий круг, который включает уже как бы оппонентов Юлии Тимошенко, людей, с которыми она когда-то работала, но потом они с ней разошлись, либо она с ними разошлась. И степень ее доверительности и даже характер общения, это очень, ну, действительно умилительно наблюдать за тем, как она общается с людьми. Тимошенко очень четко для себя, вот она вешает на каждого человека ярлычок, вот в какой круг этот попадает. Причем движение возможно как вверх, да, из третьего круга в первый, так и в обратном направлении.
Ну, это вот, Сергей, очень похоже на какую-то феодальную систему взаимоотношений, если серьезно говорить. Вот если так это оценить,
ну,
эти круги.
Ну, нет, абсолютно вот не соглашусь. Многие политики в Европе, многие исповедуют похожие принципы. Вот, насколько я знаю, там читал биографию Маргарет Тэтчер, не знаком с ней лично, вот, но у нее была очень похожая тоже система, кстати.
Я думаю, что Тарас понимает и мы понимаем о том, что Тарас говорит правильно то, что действительно существует в окружениях Юлии Тимошенко, потому что у меня не было такой возможности наблюдать за тем, как Юлия Тимошенко развешивает ярлычки и на какие
круги
зоны, да, делит, условно говоря, свое окружение. Но по стилю ее поведения и по публичным высказываниям, и по отношениям к ней мужчин, которые были в разных кругах, о которых вы рассказали, в принципе, у меня было такое представление, что это некое дерево взаимоотношений, которое строится по такому же принципу. Ближайшее окружение, доверительное окружение и вообще окружение мужчин, которые так или иначе коммуницируют с Юлией Тимошенко заочно или очно. И из этого получается некое коммуникативное поле. Но все-таки я вот как бы изучив некоторые особенности поведения Юлии Владимировны, прихожу к выводу, что мужчины для нее это инструмент. Были и остаются инструментом для достижения неких целей. Потому что есть люди, которые вытягивали ее с лукьяновского СИЗО, есть люди, которые там защищали ее, когда она была в оппозиции, и они также стремительно пришли в ее окружение и также стремительно оттуда вышли. Потому что на каком-то этапе эти люди оказались ненужными ей. И эти люди отошли. Пришли новые люди, которых она уже использует для достижения других целей политических.
А вам не приходило в голову, Сергей, что многие люди хотят, чтобы их использовали? Они готовы вот иногда сыграть любую роль. Многие не испытывают дискомфорта от того, как вы говорите, их там использовали.
Зачем?
Многие мечтают
зачем
об этом. А вот это уже другой вопрос. Это, наверное, политический огонь, вот тот орел, который существует вокруг Тимошенко, он настолько притягивает, да, что как на огонь вот эти вот все бабочки, там, многие политики, они сами желают, там, если не сгореть в этом огне, то, по крайней мере, приблизиться к нему.
Все зависит от характера Юлии Владимировны. Юлия Владимировна располагает людей к тому, чтобы...
Она умеет это делать фантастически.
Да, к тому, чтобы люди приближались. Но она может точно так же делать, чтобы эти люди удалялись или вообще исчезли из ее горизонта, как бы вот, или где-то там по касательной, да?
То неужели человек ничего не получает от того, что его использует Юлия Тимошенко? Совсем ничего. Неужели так бескорыстное такое желание? Вот она пусть меня использует, а потом я вообще исчезну и буду бедным, нищим.
Вы будете смеяться, но многие делают это абсолютно бескорыстно. То есть они настолько уверены в том, что, и, наверное, справедливо уверены в том, что Тимошенко может изменить страну к лучшему, что они готовы там пожертвовать собственным временем, кто-то бизнесом, кто-то еще чем-то большим, для того, чтобы помочь Тимошенко стать первым.
Слушайте, это уже совсем сильно новогодняя программа, потому что такой образ Тимошенко возникает как образ такой, знаете, чародейки из Гоголевской,
которая
просто
есть.
Вот и все, и вот все они стоят в очереди, и все они вообще
вы будете смеяться, но
раздевают последнюю сорочку, да? Только что используй меня, Юлия Владимировна.
Либо на
очень близки к истине.
Либо на чародейку она похожа, либо на человека, который строит всю свою политическую силу, все свое окружение по некому какому-то принципу преданности лидеру. То есть это уже похоже на какие-то элементы сектантства.
Вы знаете, я просто не сомневаюсь, что преданность такому политику, как Юлия Тимошенко, Юлия Тимошенко не просто там политик-романтик, это прагматичный, точно разбирающийся в экономических реалиях человек, преданность такому человеку всегда вознаграждается столицей. И не обязательно он сам должен вознаграждать такого желающего быть использованным мужчину. Мужчина сам, находясь какое-то время рядом с лидером, найдет все возможности для того, чтобы повысить свой, скажем так, потенциал. Может быть, в этом дело?
Ну, это зависит, безусловно, от талантов каждого отдельно взятого человека. Единственное, что я могу сказать, Тимошенко не терпит в своем окружении дураков. Вот. Это значит буквально, то есть если она понимает, что его интеллектуальные, в первую очередь, я вот на этом слое хочу сказать, возможности не соответствуют той роли, на которую претендует человек, либо которую Тимошенко хотела бы, чтобы этот человек занял, этот человек действительно очень быстро покидает ее окружение.
Вот вопрос критерия разумности. Как она узнает, кто умный, а кто не очень?
Юлия Тимошенко, кроме красоты и очарования, имеет острый ум. Поэтому, очевидно, для нее критерием интеллекта человека является ее ум, да, то есть вот как бы абсолютно очевидно. Поэтому мне просто интересно вот список этих дураков получить. Просто интересно, кто вылетел по несоответствию интеллектуальному уровню Юлии Тимошенко.
Ну, вы знаете, это будет, наверное, очень обидно. Это будут
почему
многие,
обидно?
Это будут очень многие известные фамилии. Я думаю, что это очень легко установить, анализируя списки фракций, даже тех людей, которые не попали в списки после перевыбора 2007 года. То есть вы для себя, думаю, сделаете все нужное.
После перевыборов 2007 года очень много не попали в списки из-за того, что они не захотели слагать свои депутатские мандаты
вот
в мае 2007
года.
Это и есть проявление
политической глупости. Абсолютно. Вот это одно из них.
Политической глупости. Но не глупости, как интеллект и глупость. Это разные вещи.
Вы как бы совершенно верно подняли планку интеллектуальную. То есть Тимошенко действительно, это правда, она измеряет многих людей по своей интеллектуальной планки. В том числе это касается политической мудрости. И несоответствие ей имеет очень печальные и немедленные последствия для тех, кто этой планки не достигает.
То есть вы хотите сказать, что судья Николай Замковенко, который в свое время принял судьбоносное решение для Юлии Тимошенко в 2001 году, решение о выпуске ее из Лукьяновского СИЗО, то есть он как бы интеллектуально не дотягивал до лидера БЮТ, потому что он даже возглавил, по-моему, фракцию БЮТ в Верховной Раде после того, как большая часть БЮТ вышла из Рады и поставила под сомнение легитимность существования?
Очевидно, каждый политик имеет право на совершение политических ошибок. И, с другой стороны, это прерогатива политического лидера лично для себя определять, является ли эта ошибка фатальной. То есть, есть, очевидно, те ошибки, которые можно простить. Но в данном случае речь идет о ошибке действительно фатальной.
Ну, это же вопрос о том, как люди меняются на протяжении всей своей политической карьеры. Оказывается, иногда, что те люди, которые казались самыми преданными и порядочными в начале пути, когда лидер еще не был лидером, да, они потом абсолютно по-другому проявляют себя в ситуации, когда речь идет о конфликте с властью, с настоящей властью. Вот напомню вам простой пример. Вот был такой народный депутат Советского Союза, Казанник, вы, наверное, уже не помните о нем, но это была известная фигура. Этот человек прославился тем, что его избрали в Верховный Совет Советского Союза, а он уступил свое место опальному тогда Борису Ельцину, который тогда был просто народным депутатом России и очень хотел быть членом Верховного Совета, чтобы иметь рабочее место, там, я не знаю, возможности для политической деятельности. И Ельцин благодаря этому вошел в состав Верховного Совета Советского Союза, и он это Казаннику не забыл. Как госпожа Тимошенко не забыла, Зубковенко, простите, этот поступок. И когда в 93-м году господин Ельцин получил всю полноту власти в России уже, он господину Казаннику предоставил пост генерального прокурора Российской Федерации. А господин Казанник не согласился с мнением президента о том, что нельзя амнистировать участников попытки переворота, которые были амнистированы российским парламентом. Это был страшный конфликт, понимаете, потому что Борис Ельцин был убежден, что человек, которому он был благодарен, и который должен был быть благодарен ему за вот эту вот как бы ответную благодарность, будет все делать в рамках его представления о праве и о политике. А оказалось, что у этого человека свои совершенно взгляды. Это вот тот случай, когда доброе дело добрым делом, а характеры разные.
Если говорить вообще об окружении Юлии Тимошенко и о мужчинах, с которыми она долгое время строила свою политическую карьеру, то, конечно, в отличие от Виктора Ющенко, у нее есть доверенный круг лиц, с которыми она уже работает вот уже 13, да, если я не ошибаюсь, лет. То есть это люди, с которыми она прошла и оппозицию, и одну власть, и опять оппозицию, еще одну власть. И, ну, как бы, если сравнивать команды Ющенко и Тимошенко, я не знаю, что будет после выборов президентских, но Тимошенко все-таки командный игрок, хотя она главный игрок, да, в команде. Ну, то, что у нее есть команда, которая ведет ее на протяжении там, последних 13 лет, здесь надо отдать должное Юлии Владимировне.
Абсолютно. Я вам скажу, что, в принципе, мало кто из украинских политиков, да, наверное, в общем-то, никто, не исповедовал такого принципа ответной лояльности в отношении членов своей команды. Это значит, что люди, действительно, которые не предали ее в тяжелые времена, они сейчас остаются рядом с ней, они, в общем-то, имеют там возможность высказывать собственное мнение, чего, наверное, не имеют права, да, говорить те люди, которые пришли позже. То есть у этих людей, у них есть определенные привилегии.
Ну, Сергей, вы же в эту книгу «Мужчины» Юлии Тимошенко включили не только людей, которые рядом с Юлией Тимошенко, которые, скажем так, являются ее активными оппонентами. Там тут тот же Виктор Ющенко, его трудно назвать мужчиной Юлии Тимошенко в буквальном смысле слова, или там Леонид Кучма.
Концептуально, когда я писал эту книгу, я посмотрел вообще на всех мужчин, с которыми Юлия Тимошенко сталкивалась в этой жизни, и имеется в виду уже в период роста политической карьеры. Я абсолютно убежден, что если бы не Леонид Кучма, то вряд ли бы мы видели Юлию Тимошенко такой, какой мы ее сейчас видим. Потому что, собственно, конфликт, который начался у Леонида Кучмы и у Павла Лазаренко, а потом у Леонида Кучмы и у Юлии Тимошенко, они нам позволили увидеть Юлию Тимошенко совсем с другой стороны, чем могло бы быть. Потому что если бы не было уголовных дел, если бы не было уголовного преследования, если бы не было 42 суток в Лукьяновском СИЗО, вряд ли бы мы получили ту Юлию Тимошенко, которую мы сейчас видим. Поэтому в этой книге есть и президент Кучма, и генеральный прокурор Потыбенко, и генеральный прокурор Пискун, и адвокат Швец, и судья Замковенко. Очень много людей, которые повлияли на судьбу, на политическую судьбу Юлии Тимошенко, а не только на жизненную.
Это абсолютно правильное замечание, Сергей. Я действительно полностью разделяю мнение, что если бы не Кучма, во многом, скажем так, который руководствовался там где-то эгоистическими, где-то другими соображениями, то действительно мы бы не получили Тимошенко, потому что сейчас мало кто помнит, да, какую машину представляла тогдашняя администрация президента. И то, что Тимошенко действительно выковала свой характер, это во многом действительно заслуга тогдашнего президента.
Я думаю, что когда она баллотировалась первый раз в Верховную Раду, в 96-м году на Кировоградщине, я думаю, что она даже не подозревала, какое там политическое будущее ее ждет. По крайней мере, она прошла очень большой путь, и этот путь был связан действительно с политическими преследованиями. Практически все ее ближайшее окружение, все люди, с которыми она строила свой бизнес в единых энергетических системах, побывали в тюрьме. Ее муж отсидел год в СИЗО. Ее друг детства тоже отсидел год в СИЗО. Ее тесть тоже сидел в СИЗО. То есть фактически очень много тогдашняя власть во главе с Кучмой сделала для того, чтобы Юлия Тимошенко как политик состоялась.
Ну, наверное, не совсем корректная аналогия, да, но вспомните, взгляд есть, да, альтернативный на мотивы, которые побудили Владимира Ульянова стать, да, социал-демократом, а позже лидером русской революции. Да, но тем не менее, смерть старшего брата Александра и, собственно говоря, как месть, да, там, мотив, да, как месть тогдашнему царскому режиму, да. Это, в общем-то, наверное, была вот эта главная, да, движущая сила за ним. То есть, ну, не совсем, возможно, корректно, но похожие, да, то есть преследовали и ее, и членов ее семьи, поэтому был действительно, очевидно, внутренний мотив.
Мне кажется, что здесь аналогии уместны лишь частично, потому что Юлия Тимошенко все-таки женщина. И как бы ни говорили, что это мужчина в юбке, или не сравнивали там ее,
да,
с мужчинами.
Поэтому ее
лесть
еще более изощренная.
Это раз. И второе, да. Она относится к окружению как к своей семье, да, то есть надо понимать, что для нее главное защитить своих.
Как в итальянских, да, скажем так, бизнес-кругах?
Ну, я не знаю, в итальянских это бизнес-кругах или нет, но, по крайней мере, я думаю, мотив защиты своей семьи, своих родных от власти, хоть как-то защитить, в поведении Юлии Тимошенко тоже присутствует.
Ну, я вам вот расскажу, да, наверное, может, вы слышали или нет, когда Тимошенко приезжала в Генеральную прокуратуру очередной раз на допрос, и был задержан один из тогдашних людей из ее ближайшего окружения. Вот. Юлия Владимировна вышла из машины, набрала камни, да, вот в подол своего платья и бросила несколько из них в сторону Генеральной прокуратуры. То есть это говорит о том, что действительно вот у нее личные мотивы, вот защиты, да, вот как бы вот эта реклама, которая сейчас идет на телевидении, она во многом соответствует действительности. Тимошенко даже физически готова защищать людей, которые доверились ей.
Продолжим нашу беседу с Сергеем Руденко и Тарасом Березовцом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Напомню, что вы слушаете программу «Час книги», посвященной новой книге Сергея Руденко «Мужчины» Юлии Тимошенко. У микрофона Виталий Портников. И оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. По последним данным, число жертв взрыва в Махачкале возросло до 6, еще 14 человек ранены. По сообщению правоохранительных органов Дагестана, автомобиль, начиненный взрывчаткой, за рулем которого находился смертник, протаранил ворота базы дорожно-патрульной службы, где проходил утренний развод личного состава городского ГАИ. Патриарх Московский всея Руси Кирилл в традиционном рождественском послании призвал всех верующих следовать божественной истине и проявлять солидарность с ближними и в радости, и в горе. У православных христиан, празднующих Рождество по юлианскому календарю, сегодня рождественский сочельник. В Туркмении сегодня был официально введен в строй второй газопровод, по которому туркменское топливо будет поступать в Иран. Это позволит увеличить поставки туркменского газа в Иран почти в два раза, до 20 миллиардов кубометров в год. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва в пакистанской части Кашмира. Как сообщил начальник местной полиции, взрыв произошел утром в среду на территории военного училища в городе Равалакот. В Китае в результате пожара на угольной шахте в провинции Хунань погибли 25 горняков. Еще трое, по данным спасателей, блокированы под землей. Эвакуировать удалось более 40 человек. В Йемене арестованы трое предполагаемых боевиков группировки «Аль-Каида». По данным Министерства внутренних дел страны, задержаны экстремисты, которые были ранены на этой неделе в ходе спецоперации служб безопасности. Президент США Барак Обама настаивает на значительном улучшении работы американских служб безопасности. Обама провел во вторник совещание с руководителями спецслужб. Президент, в частности, отметил, что у власти было достаточно информации для того, чтобы предотвратить недавнюю попытку взрыва пассажирского самолета. США приостанавливают перевод в Йемен заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. В Ираке освобожден Каис Аль-Хазали, лидер экстремистской шиитской группировки.
«Час книги», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня Сергей Руденко, автор книги «Мужчины» Юлии Тимошенко, которая как раз на днях появилась в книжных магазинах Украины, и политолог Тарас Березовец. Мы говорим и об этой книге, и вообще о мужчинах в жизни Юлии Владимировны Тимошенко. Кстати говоря, если говорить о мужчинах и женщинах, Сергей, ведь по большому счету появление Юлии Тимошенко в украинской политике позволило состояться целой генерации женщин, которые активно занимаются политической деятельностью. Надо признать, что до нее такого не было. Феномен Валентины Шевченко, последнего председателя Президиума Верховного Совета Украинской ССР, это был именно партийный такой советский феномен. Вот выдвинули женщину на должность, которая превращалась, но так и не превратилась в политического деятеля по ходу тех вот масштабных событий, которые были в Советском Союзе в годы Горбачевской перестройки. Потом как-то было уже не до женщин. В основном это была мужская борьба. Кравчук против Кучмы, Лазаренко против Кучмы, Марчук против Кучмы, Мороз против Кравчука, а потом Кучмы. В общем, много мужчин, очень мало женщин. Теперь мы видим даже среди кандидатов на пост президента огромное количество женщин. Есть политики, которые также жестко выступают с критикой своих оппонентов, как это когда-то делала Юлия Тимошенко. Инна Богословская, например, человек, который во многом выступает как анти-Тимошенко. Или Александра Кужель, глава комитета по предпринимательству правительственного, достаточно такой вот яркий персонаж с точки зрения своей этой деятельности. Или там Ксения Ларина, анти-Александра Кужель, тоже человек, который занимается защитой предпринимательства, тоже женщина в украинской политике на стороне Юлии Тимошенко. Или мы уже вспоминали, Вера Ульянченко, глава президентского секретариата, Катерина Ющенко, первая леди, которая фактически монополизировала во многом влияние на своего супруга и считается серым кардиналом большой украинской политики и в период президентства Ющенко. Я не знаю, Людмила Супрун, кандидат на пост президента Украины. Можно этот список продолжить?
Вот вы всех и перечислили.
Про всех разве?
Ну, практически всех.
Но это много?
Ну,
или мало?
По сравнению, наверное, с началом 90-х, это много. По сравнению с представительством мужчин во власти, наверное, все-таки мало. Потому что много женщин пытались влиять на политику и играть какие-то ключевые роли. Но у них как-то не очень сильно это получалось. Например, можно вспомнить Оксану Белозир, куму президента Виктора Ющенко.
Народная артистка.
Народная артистка, которая занимала пост министра культуры, но, к сожалению, у нее не очень хорошо это получалось. Очень тяжело сравнивать Юлию Тимошенко с другими женщинами, потому что другим женщинам все-таки не хватает той жесткости и той требовательности, с которой подходит Юлия Тимошенко к своим действиям, к своему окружению и к действиям других политиков. Потому что женщины все-таки в большинстве своем случае в Украине остаются женщинами. То есть мужское начало там не преобладает.
А как вы считаете, Тарас, можно написать книгу «Женщины» Юлии Тимошенко?
Я уверен, что это должна быть третья книга уже после «Женщин» Виктора Ющенко, потому что Тимошенко во многом феминизировала собственное окружение после 2005 года. До этого она действительно блистала, она была там абсолютно безальтернативная. Сейчас мы видим, что в окружении действительно ее, в том числе, появляется очень много женщин, которые пытаются либо копировать ее манеру поведения, либо они действительно сами по себе себе во многом является мини-Тимошенко. То есть, ну, понятно, что потенциал их там где-то может меньше, чем у премьер-министра, но это именно такие достаточно жесткие деловые женщины, с которыми Тимошенко удобно в том числе работать.
Ну, вот. Вы говорите сейчас об одной женщине, которая копирует Юлию Тимошенко.
Ну, я не буду, это вы.
Я так говорю. Наталья Королевская. Больше таких женщин, которые могут копировать Юлию Тимошенко, в окружении я не вижу, по крайней мере, в публичном окружении. И вряд ли они появятся, потому что, ну, я не думаю, что Юлия Тимошенко отдаст кому-то место возле себя какой-то копии.
Ну, безусловно, нужно быть оригиналом для того, чтобы привлечь ее внимание, в том числе и женщине. Но, тем не менее, очень много женщин появляется, как еще раз сказал, в ее окружении. Та же самая Александра Кужель. Первая помощница Ольга Трегубова. Она не настолько публична, но достаточно жесткий, прагматичный политик и помощник самой Тимошенко. Людмила Денисова, министр социальной политики. То есть, как бы, этот список, я думаю, что можно будет расширить, как только Тимошенко сможет переформатировать собственную команду. Это непременно произойдет, и она об этом говорит сама в случае ее победы на выборах.
Команду или правительство?
И команду, и правительство. Потому что понятно, что нельзя назвать командой нынешнее правительство. Ну, пусть оно как бы на меня не обижается. В общем-то, оно и не является как бы правительством в полном смысле этого слова. Потому что мы понимаем, что многие вещи, да, там в отсутствие министра на ключевых постах приходится выполнять либо самой Тимошенко, либо Турчинову.
А зачем Юлии Тимошенко переформатировать команду после победы на президентских выборах? Нельзя ли сделать это до победы?
Она сказала об этом достаточно прозаично. В чем как бы одно из ключевых отличий Тимошенко от других ведущих политиков? Она не будет подминать под себя все остальные элиты. Те из них, кто будут этого, скажем, она будет считать их достойными по своему, в первую очередь, профессиональному уровню, в том числе представляющие противоположные идеологические лагеря, они будут инкорпорированы, по крайней мере, им будет сделано предложение, от которого невозможно будет отказаться, инкорпорироваться в новую команду. Тот же самый Янукович неоднократно говорил о том, что и представитель, и премьер-министр будет обязательно представителем партии регионов. И он не представляет, каким образом, да, можно принимать собственную команду хороших профессионалов, ну, допустим, представляющих там БЮТ, нашу Украину и тому подобное. То есть Тимошенко, для нее идеологические препятствия не существуют, если человек является профессионалом в своей сфере.
Я хотел бы об одном мужчине сейчас поговорить из вашей книги, Сергея Руденко. О мужчине, которого зовут Владимир Путин. Потому что это тоже достаточно интересная тема. Вот отношения между Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным. Это что все-таки? Отношения политических деятелей, которые защищают так или иначе свои интересы, интересы своих стран. Отношения мужчины и женщины, при которых мужчина наконец увидел, там сказать, обаятельную женщину на посту премьер-министра соседнего государства и готовитесь с ней на некоторые там переговоры. Или все же это отношения двух хладнокровных, прагматичных людей, которые точно понимают, что они, договариваясь между собой, топят своих конкурентов.
Я думаю, что Юлия Тимошенко, общаясь с Владимиром Путиным, точно понимает, что она хочет. Владимир Путин в этой ситуации просто чувствует себя мужчиной, скорее мужчиной, чем политиком, потому что по уровню кокетства, которое он демонстрирует на совместных, по крайней мере, пресс-конференциях Юлии Тимошенко, можно судить о том, что Юлия Тимошенко ему симпатична, что она ему нравится, что он готов иронизировать при ней, он готов там даже отпускать
гусарские шутки
в сторону двух президентов соседних государств. То есть он чувствует себя неким гусаром в компании прекрасной дамы.
Но я думаю, это не самая, наверное, худшая ситуация, если итогом подобных переговоров становится там газовое соглашение, по которому Украина не платит штрафов, да, там за неиспользование квот российского газа. То есть, если государственный деятель включает, да, в свой арсенал все возможные инструменты, целью чего является достижение наиболее сильной переговорной позиции и целью чего является достижение национальных интересов, я считаю, все допустимо.
Ну, то есть цель оправдывает средства, это мы где-то уже вообще читали.
Да, вы упомянули о штрафах, но эти штрафы тоже появились при премьере Юлии Тимошенко, так что, в общем-то...
Они появились не при премьере, они были записаны во всех европейских договорах, всех европейских стран, которые получают газ
из России. Да,
газ. Да. Понимаете, вот, если говорить вообще об украинско-российских отношениях, то такая легенда существовала, когда премьером Украины был Леонид Кучма. И вот на одном из заседаний правительства начали КРУ или Минфин начали докладывать
КРУ ему... это контрольно-ревизионное управление.
Да, контрольно-ревизионное управление. Начали докладывать ему что-то о нецелевом там использовали не российской нефти или что-то еще. И он, значит, поднял главу тогдашнего Госнефтегаз Пром или что-то такое, вот какая-то структура, аббревиатура.
Еще не успели.
НАКО,
приватизировать нефтегаз. Да. Да.
Вот, и он говорит, ты понимаешь, я эту нефть пропустил через свою печенку, а ты, вот что ты сейчас делаешь? То есть отношение премьера Леонида Кучмы и тогдашнего президента России Бориса Ельцина
и премьера Виктора Черномырдина,
Черномырдина происходили за столом. То есть понятно, что когда он говорит, что эту нефть пропустил через свою печенку, понятно, сколько Леонид Кучма там выпил с этими двумя политиками. Поэтому модели, которые меняются, которые могут быть в отношениях Украины и России между премьерами и президентами, они достаточно интересны. Вот модель отношений между Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко – это новая модель отношений между премьер-министром и премьер-министром пока что, да, Украины. Поэтому Владимир Путин был в другом статусе, он уже был президентом, поэтому мы можем быть свидетелями того, как меняются они ролями, то есть... Хотел сказать ролевые игры, но это неправильно будет в контексте отношений мужчин и женщин, да, звучать. Но, по крайней мере, понятно, что Владимир Путин был президентом, стал премьером. Юлия Тимошенко была премьером.
Хочет стать президентом,
да.
Ну, станет, это еще, знаете, надо дождаться результата.
Я сказал, что хочет стать,
сказал господин Березовец. Но я, с другой стороны, я не знаю, насколько такой корпоративный инструментарий, вообще, понимаете, вот всегда срабатывает. Я вам приведу пример такой простой, что я разговаривал с европейскими политиками, с представителями различных там, европейских правительств, которые присутствуют при визитах Юлии Тимошенко на Запад. И вот я, что там это очень похожая тактика, но она не срабатывает, потому что когда Юлия Тимошенко в таком роскошном там пальто или в красивом костюме появляется где-то в приемной какого-нибудь крупного своего европейского коллеги, и она тоже такая элегантная, несколько такая вся из себя привлекательная, а этот коллега, он не замечает этого, ну, если это, допустим, там, человек, который весьма галантен, скажем так, но в основном.
Может, они, у них ориентация?
Нет, у них все хорошо с ориентацией, нет? Они просто
знаю, давно
работают с женщинами. Ведь для них женщина – это такой же партнер по политической. Вот. Вы не понимаете, как это можно не замечать, потому что вы живете не в достаточно патриархальном обществе. На Западе в политике добились равноправия мужчин и женщин. И женщина, которая приходит на работу, она в строгом костюме.
Не дай бог нам до такого доживем.
Ну, безусловно, мы до такого доживем, потому что без этого невозможно построить европейскую нормальную цивилизованную страну. Нормальная Украина начнется с той самой секунды, когда все украинские избиратели, политики забудут, что Юлия Тимошенко женщина, а Виктор Ющенко мужчина, а будут видеть только эффективных политических деятелей. Пока мы говорим о Юлии Тимошенко как о женщине, мы можем четко сказать, что ее президентство, если оно состоится, будет одной из самых больших украинских неудач. Вот и весь вывод. Вывод, который можно сделать на Западе, когда премьер-министры подмигивают своим переводчикам с иронией, глядя на разодетую в пух и прах украинскую гостью.
Ну, вы знаете, вот я помню переговоры того же Берлускони с Ангелой Меркель. Вы помните, это замечательные переговоры, когда он выскакивал из-за колонны.
Чуть ли не щипал ей.
Не, он ее действительно тискал и щипал, но тем не менее это не мешает развитию итальяно-германских отношений.
Потому что госпожа Меркель ведет себя иначе. Попробуй ее ущипни, потом весь поезд немецкой политики наедет на тебя.
Но тем не менее вот элементы как бы человеческих отношений, они абсолютно не чужды
европейским
лидерам. Тот же самый Саркози, вы знаете, да? Как вот вы говорите, там, допустим, по поводу Тимошенко, Виталий. А вы знаете, как часто он пытается пускать свой мужской шарм на переговорах и с женщинами, и с мужчинами, да?
Ну, Саркози до Путина, до гусарства Путина, очень далеко.
Далеко, да. Так он так никогда не пошутит. Он в любом случае держит себя в рамках. Берлускони – это удачный пример, безусловно. Но мы сейчас же говорим с вами не о мужчинах, а о женщинах. Мы можем с вами вспомнить об Ангеле Меркель, да. Вот она тоже... Она женщина-канцлер, но она своими женскими, я бы сказал, чарами пользуется очень тонко и очень-очень осторожно. Или там вот Мадлен Олбрайт, что она делала как женщина? Брошка. Единственное, что она позволяла себе, это брошка.
Да, но какая это была брошка? По брошке можно было ее даже размером определить, настроение госсекретаря, как она настроена и чего можно ждать от переговоров.
Нет, я просто говорю, что есть просто... Это вопрос дозирования, да?
Согласен.
А на Украине это...
Вы совершенно правильно заметили, мы еще идем к этому. То есть,
ну, дай бог, мы дойдем. Хотите, вы же не хотите, чтобы мы до этого дошли.
Не, я говорю, всегда... что я не хочу, чтобы было как там. Я хочу, чтобы у нас было по-своему. Мы должны, безусловно, принять элементы европейской политики, лучшие образцы. Но это не значит, что мы должны избавляться от того прекрасного, что есть у нас.
Ну, поучаствуйте в нашем мужском соревновании, Сергей.
Просто наблюдая и слушая вашу дискуссию, вспомнил об одном эпизоде, который очень часто вспоминают, как Юлия Тимошенко ездила в Москву на прием к Раиму Вяхереву. Это было в 97-м году, если я не ошибаюсь. Она возглавляла в то время формально или неформально единый энергетический сервис. Система Украины. И у Украины был долг перед Россией, перед Газпромом. И она полетела на прием к Рему Вяхереву в ботфортах и в мини-юбке. Этот эпизод описывали миллион раз, причем в разных интерпретациях, но она поехала. Рем Вяхерев очень скептически вначале отнесся к Юлии Тимошенко. Вот. Но пообщавшись с ней, все вопросы были решены. То есть на постсоветском пространстве женский шарм и влияние этого женского шарма на мужскую аудиторию, он очень хорошо действует. Поэтому вопрос только в том, что сейчас Юлия Тимошенко не ездит туда в ботфортах и мини-юбке, да, а использует, скажем так, какие-то навыки для общения с мужчинами-политиками российскими. Ну, Юлию Тимошенко консультирует господин Сытников, да, известный нейролингвист.
В том числе.
Вот, в том числе, да. Поэтому, очевидно, используя некие навыки и познания, Юлия Тимошенко добивается того, чего она хочет.
Тут ведь очень важно вспомнить еще об одном мужчине в жизни Юлии Тимошенко. Это Павел Лазаренко. Все-таки вот кто он? Он человек, который во многом ее создал? Или человек просто, с которым она была рядом в силу там географических?
Он американский узник.
Он американский узник.
Сегодня.
Сегодня, да, но вчера он был кем-то другим.
Ну, наверное, это один из тех людей, о которых говорил Сергей в начале передачи, которые послужили материалом.
Это тот человек, который фактически вывел ее в бизнес-кругах на хорошую орбиту, потому что Александр Гравец, который был одним из бизнес-партнеров Юлии Тимошенко, учился в одном институте с Павлом Лазаренком, у них разница была в несколько курсов. Я так понимаю, после того, как они в Днепропетровске создали фирму общую, то есть Гравец и семья Тимошенко, семейство Тимошенко, которое называлось КУБ, корпорация «Украинский бензин», после этого начался взлет, бизнес-взлет этой компании. В то время Лазаренко был представителем президента в Днепропетровской области. Тогда не было председателей областных государственных администраций, были представители президента. Именно тогда корпорация «Украинский бензин» получила некие преференции на обслуживание Днепропетровской области по бензину. Без Павла Лазаренко это никак не могло обойтись, потому что, зная характер Павла Ивановича, он мог облагать даже там какие-то, условно говоря, коммерческие киоски, которые торгуют жвачками. Он был человек-бульдозер, который шел и подминал под себя всех. Поэтому его роль, конечно же, очень большая в карьере Юлии Тимошенко. Тем более не надо забывать, что она все-таки была первым заместителем председателя партии «Громада». То есть партии, которую создавал Павел Лазаренко, ну, вероятно, под свои какие-то президентские амбиции. Просто ему не дали этого сделать. И Юлия Тимошенко с Турчиновым ушли, обвинив в волюнтаризме Павла Лазаренко в 98-м году, если я не ошибаюсь.
Возможно, и тут еще есть один момент. Политически очень странно, что Юлия Тимошенко, при всей своей женской привлекательности, старается не использовать свои вот предвыборные кампании, вообще в своем общении с избирателями, фактор своей собственной семейной жизни как таковой. Потому что мы знаем, что у нее о ее дочери, о ее зяте, рокере, байкере. Но мы совершенно не можем себе представить атмосферы обычной семейной жизни Юлии Тимошенко. Вот у нее есть супруг Александр Тимошенко, вот о нем говорил Сергей, он тоже пострадал, когда были столкновения тогдашней президентской администрации с семьей госпожи Тимошенко. А между тем, вот представить себе обычный семейный вечер госпожи Тимошенко, вот как она приходит домой, переодевается в домашнее, или там садится рядом с мужем у камина, беседует с ним о новостях,
дня. Этого совершенно не... Как это можно было представить себе? Михаил Горбачев, там и Раиса Горбачева, Виктор Ющенко, Екатерина Ющенко, Борис Ельцина, Наина Ещенко, Ельцина. Мы не просто себе это представляли, мы это видели по телевизору. Вот у Юлии Тимошенко этого нету. Вот как бы такое ощущение, как будто вот заканчивается ее политическая деятельность там в 9 вечера, в 10, в 6, неважно когда. Ее жизнь обрывается, как будто она, знаете, такая царевна Несмеяна. Она ложится в такой хрустальное ложе, засыпает, а утром, или там раскладушку в кабинете премьера, а утром просыпается и...
С мыслью
о работе. Вот вы хотели бы быть мужем Юлии Тимошенко? Раз я бы нет. В такой ситуации.
Ну, я не могу себе просто представить, там, к сожалению, к счастью, не знаю. Вот. Но я думаю, что дело в том, что у Юлии Тимошенко проблема в том, что у нее нет времени на личную жизнь. Потому что, насколько она говорит об этом сама, ну, она действительно возвращается домой далеко за полночь, а в 8 утра, самое позднее, она уже на работе в кабмине. Поэтому, ну, как бы,
это трудно не было представить. Так работают тысячи людей. Тысячи людей, но они, тем не менее, у них есть там мужья, жены, они ездят отдыхать вместе, они проводят выходные, так многие люди живут.
Да, но вы забываете о том, что у большинства таких людей, да, у них, по крайней мере, есть выходные, у них есть время для отпуска. Я не помню, честно сказать, последний раз, когда Тимошенко на выходных проводила время там с семьей. Потому что даже выходной день, ну, суббота, это всегда она на работе, воскресенье, как правило, тоже да.
А вот зачем, Сергей, все это, если человек лишен таких маленьких человеческих радостей просто вообще?
Мне трудно себе представить Юлию Тимошенко, тем более мужем Юлии Тимошенко. Но если бывшие соратники Юлии Тимошенко рассказывают о ее романе с Нестором Шуфричем, то не так все и плохо, понимаете?
Но это же такая тоже такая мифологическая история.
Это бульварная история, да, которой нет никаких подтверждений. Можно рассуждать действительно сколько угодно. Вот, мне кажется, это не формат все-таки программы «Свобода».
Не формат, но, с другой стороны, мы можем сказать, что у господина Шуфрича тоже нет времени на личную жизнь. Он политический деятель, он тоже, наверное, заканчивает в час ночи, а в 8 утра мчится на заседание фракции партии региона. Вообще, ребята, как украинские политики могут иметь между собой романы, когда они как будто бы вообще и не живут, понимаете? Они есть только на заседаниях фракции, на заседаниях правительства и в телевизоре. А потом, когда заканчивается заседание фракции, правительства и телевизора, эти люди растворяются до следующего эфира. У меня такое ощущение.
Ну, видно, так оно и есть. Когда обычно они исчезают в ночи, такое впечатление, что это призраки.
Ну вот я поэтому и не понимаю, почему призраки должны руководить страной, которая вообще населена совершенно обычными людьми из крови и плоти. Надо ведь, чтобы политики имели те же человеческие желания, что и избиратели.
Ну,
вы как-то задумались.
Мы задумались, да. Да. Это тяжело представить их даже там в какой-то неформальной обстановке. Вот, я не знаю, как проводит свое время там большинство народных депутатов, там на охоте они проводят или где-то на далеких морях. Печально то, что большинство из них не посчитало нужным там закончить даже работу на сессии. И вот они как бы, пока вся страна еще работает добросовестно до 31 числа, там они сейчас, многие из них, по крайней мере, уже где-то находятся, нежатся на теплых пляжах.
Кстати, оптимистически, пожалуйста, говорит о том, что это все-таки живые люди, когда да, они в период предвыборной кампании, когда сейчас идут последние недели до выборов.
Мне кажется, позволяет себе отдыхать. Да, в политике личной жизни должна быть какая-то разумная пропорция. По крайней мере, не должен президент демонстрировать своему гостю какие-то трипольские там глечики, черепки, да, в то время, когда его ждут там рота какая-то в Белой Церкви. То есть не должно этого быть. И не должно быть так, что премьер-министр живет исключительно на работе.
Да, будучи женщиной.
Будучи женщиной, да. По крайней мере, у человека должна быть какая-то личная жизнь. Не все заканчивается исключительно работой. Это неправильно.
Я почему вообще этот вопрос понял? Потому что это же важно, да? Мы обсуждаем вопрос в мужчинах Юлии Тимошенко, и вдруг оказывается, что мы можем об этих мужчинах говорить исключительно в профессиональном плане. Что такое обаятельное, очаровательное, вызывающее восторг многих женщин, не может быть, как вы сейчас сказали, личной жизни. Что-то было безумное. Мы подошли к какой-то границе, которая вообще не является реальной. И тогда нужно задуматься не о самой Юлии Тимошенко, а о ситуации на Украине вообще.
Ну, очевидно,
и ситуации украинской женщины, если угодно.
Ну, очевидно, украинские мужчины-политики неадекватны абсолютно ситуации в стране, да, тем вызовам, которые стоят перед ней. И поэтому, ну, коли же, да, и Украина сама, в общем-то, имеет женскую душу и женского рода, наверное, это не самый худший вариант, если женщины, да, начнут исполнять роли не только там, стоя возле кухонной плиты, а роли первых лиц государств.
Ну, господин Березовец готов сдаться женщинам, а вы, господин Руденко?
Я не готов.
А почему?
Ну, потому что я считаю, что женщина должна все-таки, кроме работы, жить с другой полноценной жизнью. Да, у женщины должна быть семья, у женщины должен быть муж, с которым она живет, с которым она ходит в кино, в театр. Что мы знаем о Юлии Тимошенко как о человеке, который там... Есть у нее какое-то хобби? Вот я знаю, что у нее есть хобби пробежка по утрам. Но сейчас она призналась, что она не бегает по утрам.
Нет времени, она работает.
Сергей, я вас не призываю ни в коем случае жениться на женщине-политике. Мы все должны жениться на самых обычных женщинах.
Но кто же должен жениться на женщинах-политиках?
Тех женщинах, у которых есть личная жизнь.
Я женат уже давно, и слава богу...
Ну и слава богу, я надеюсь, ваша супруга не имеет
отношения к политике. Я просто рад, что она не в политике. И мы говорим сейчас о возможной будущей... Хотел сказать, первое...
Возможно, будущем президенте Украины.
Будущем президенте Украины. Я хочу, чтобы этот президент, вот это новогоднее пожелание, чтобы этот президент жил точно такой же жизнью, как обычные люди, чувствовал эту жизнь, а не работал
горел
там,
на работе,
от звонка до звонка, садился в свой бронированный Мерседес, и вот как бы вся жизнь проходила между встречами и передвижением в этих машинах.
Вы поддерживаете это новогоднее пожелание, госпожа
Тимошенко? Я всячески желаю Юлии Владимировне иметь больше времени для того, чтобы она получала удовольствие от простых жизненных радостей, о которых вот только что говорил Сергей.
Ну, нам осталось только что-то пожелать мужчинам Юлии Тимошенко. Сергей, если вы что-то желаете Юлии Тимошенко, то пожелайте что-то мужчинам в ее окружении.
Терпение.
Так тяжело с Юлией Тимошенко?
Нет, мужчинам надо пожелать терпения и удачи, потому что на самом деле... Только у человека, который там может преодолеть все трудности, которые есть в жизни, может что-то получиться.
Тут ведь очень важно, Тарас, согласитесь, понять, насколько команда Юлии Тимошенко способна сейчас вообще выдержать все те вызовы, которые перед ней стоят. И не только до президентских выборов, но самое интересное после, если Юлии Тимошенко удастся победить.
Я уверен, что сил у этой команды хватит еще не на один президентский срок.
И еще не на одни президентские выборы.
Безусловно.
Ну, поскольку на Украине всего два президентских срока, то в любом случае, на предназначено даже при самом оптимистическом раскладе нам через 10 лет придется говорить о следующем президенте. Как сказал мне кто-то из украинских политиков, что если придет к власти Виктор Янукович, то он придет на 5 лет, а если придет Юлия Тимошенко, то она, очевидно, никуда не уйдет. И через 10. Это такая была ироническая шутка, но она тоже отражает тот страх, который некоторые мужчины перед Юлией Тимошенко испытывают. Так что поблагодарим наших гостей. Напомню, что в нашей программе участвовали Сергей Руденко, автор только что вышедшей книги «Мужчины» Юлии Тимошенко, и политолог Тарас Березовец. Спасибо, что вы были с нами, уважаемые гости. Счастливого вам Нового года. Спасибо, и вам счастливых праздников. Уважаемые радиослушатели, провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланированный срок. Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение.
Кризисы приходят и уходят, а мы должны надеяться и продолжать движение.
Группа студентов считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной...
Человек, одетый во все черное, вошел в здание суда, достал из-под...
Среди арестованных в день Ашуры несколько иностранцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Президент Российской Федерации
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.